7 июня 2007. 14 июня 2007. 28 июня 2007. На следующую встречу Энн приносит домашнюю работу. Впрочем, ничего другого я и не ожидал. В этом мире полно приходящего. Да и вообще, ничто не вечно под луной. Зато невротик с навязчивым состоянием, если только не помер, почти всегда доводит дело до конца. С одной стороны, на его таблице не взглянешь без смеха, с другой — без слез. Я, откровенно говоря, пришел в ужас. Энн — бухгалтер, и я нисколько не сомневаюсь, что он воспользовался одной из программ бухучета, чтобы заполнить папку, которую я теперь держу в руках. В папке огромные крупноформатные таблицы. Только вот вместо инвестиционных программ и потока дохода эти таблицы во всех подробностях расписывают невроз Н во всей его сложности и многогранности. Первые две таблицы озаглавлены «Счет», две следующие — «Контакт» и, наконец, шесть последних — «Выравнивание». Перелистывая таблицы, я диву даюсь, как он находит время на что-либо еще. Хотя знаю, что для настоящего невротика нет ничего невозможного. Вновь приходят на ум невидимые птицы. Так и вижу, как они уселись на голове Н, на его плечах и клюют, рвут окровавленную плоть. Поднимаю взгляд. Н уже устроился на кушетке, как и в первый раз сплел пальцы на груди. Он уже переставил вазу и коробку с салфетками на столе, соединив их в диагональ. Цветы сегодня... белые лилии. Глядя на этот натюрморт, невольно видишь похоронную процессию. «Можно они и так полежат?» — спрашивает. «Вроде извиняясь, и в то же время настойчиво, с нажимом. Иначе я не смогу говорить». Отвечаю, что у меня и в мыслях не было мешать его дизайну. Хвалю за то, как грамотно и профессионально он составил таблицы. Безразлично пожимает плечами в ответ. Затем спрашиваю, собраны ли в таблицах наблюдения только за прошедшую неделю, или это полный обзор? «Это все только за последнюю неделю», — отвечает Энн безэмоционально, словно ему и дела никакого нет. Да, так оно и есть. Человеку, которого насмерть заклевывают птицы, плевать на прошлогодние обиды и печали. Впрочем, как и на те, что стряслись на прошлой неделе. Ему вполне хватает мыслей о дне насущном. И, если будет на то воля Господня, завтрашнем. Ого, здесь 2-3 тысячи описанных событий. Я называю их факты учета. 604 факта учета счета, 878 контакта и 2246 размещения. Обратите внимание, только четные числа. В сумме... 3728. А если сложить отдельные составляющие этого числа 3728, получится 20. Тоже четное и хорошее число. Кивнув, словно в подтверждение, продолжает. Разделите 3728 на 2 и получите 1864. Если сложить 1864, получается 19. Очень сильное нечетное число. Сильное и злое. Вижу, как он дрожит. «Вы, наверное, очень устали», — говорю. Он не говорит ни слова, даже не кивает, хотя ответ я все-таки получаю. Слезы текут по щекам к ушам. Мне печально добавлять груза на его плечи, однако не могу не признать, если мы сейчас же не начнем работу и не перестанем придуриваться, как выражается сестра Шейла, моя сестренка, он вообще не сможет работать. Я уже вижу, насколько он сдал внешне. Рубашка помята, побрит неаккуратно, стрижку надо бы освежить. Знаю, если спросить о нем коллег по работе, увидишь, как они воровато и многозначительно переглядываются. Его таблицы — по-своему произведение искусства, только вот сил у их творца совсем не осталось. Ясное дело, у нас не осталось выбора, кроме как побыстрее добраться до сути дела, иначе ни флуоксетина, ни пароксетина, ничего другого ему не видать. Спрашиваю, не расскажет ли он мне, что же такого случилось в августе прошлого года? расскажу. Я за этим сюда и пришел». Он набирает салфеток из бесконечного запаса и вытирает щеки. Устало спрашивает. «А вот готовы ли вы выслушать, доктор?» В жизни не слышал такого вопроса от пациента. И такого вынужденного снисходительного сочувствия в голосе никогда не слышал. «Готов, — говорю, — начинайте. Помочь ему — моя работа. Чтобы я с ней справился, Энн должен захотеть помочь себе сам».
«Даже если вы заболеете, как и я, помните, это не исключено. Мне уже не помочь, хотя надеюсь, что еще не докатился до состояния полной паники, чтобы захотеть утащить с собой того, кто меня спасает».
«Боюсь, я вас не полностью понимаю», — говорю я.
«Раз я здесь, вся эта гадость может обернуться лишь плодом моего воображения».
Энн стучит костяшками пальцев по виску, словно я могу не понять, где хранятся плоды его воображения.
«А что, если нет? Я ведь точно не знаю. Тогда мне уже не помочь, вот что я имею в виду. Если я не псих, если то, что я видел и чувствовал на поле Аккермана, существует, тогда я подцепил что-то вроде заразы. А значит, и вы можете ее подхватить».
«Поле Аккермана. Отмечаю я мысленно. Хотя что тут отмечать? Все записывается на пленку. Когда мы были детьми, мы с сестрой ходили в школу Аккермана в городке Харлоу, на берегу Андраскоктина. Это неподалеку отсюда, миль 30 максимум. Говорю, что готов рискнуть, что в конце концов, это я добавляю позитива, мы оба вылечимся». Он отзывается одиноким безрадостным смешком.
«Вот бы здорово», — говорит.
«Расскажите мне о поле Аккермана», — отвечает со вздохом.
«Это в Моттоне, на восточном берегу Андраскоктина».
Моттон. Следующий город от Честерсмилл. Мама покупала молоко и яйца в Бой-Хилл-Фарм в Моттоне. Энн говорит о месте, что в каких-то 7 милях от фермы, где я вырос. У меня почти сорвалось, я знаю, где это. В последний момент сдерживаюсь. Энн пристально вглядывается мне в глаза, словно услышал мысли. Может, и услышал. Не верю я в экстрасенсорику, хотя полностью не отрицаю.
«Ни в коем случае туда не ходите, доктор», — говорит Энн. «Не ищите этого места. Обещайте мне».
«Обещаю. По правде говоря, я в этом богом забытом захолустье Мэйна не был лет 15. Ехать-то недалеко, да зачем? В названии одной из своих программных книг Томас Вулф подарил нам важное жизненное правило — «Домой возврата нет». Правило не для всех. Сестра Шейла, к примеру, его регулярно нарушает. В моем случае оно срабатывает. Правда, свою книгу я бы назвал «Мне домой возврата нет». Мне из детства помнятся только косорылое хулиганье на площадке для игр, заброшенные дома с зияющими глазницами выбитых стекол, выпотрошенные груды автомобильного металлолома и белизна холодных небес, кричащих вороньем.
«Что ж», —
произносит Энн, и нервная судорога пробегает по лицу, обнажая зубы. Нет, на лице не появляется злости. Я вижу, он как тяжелоатлет, готов взять вес, сознавая, что завтра все мышцы будут болеть.
«Не знаю, получится ли у меня все объяснить. Обещаю постараться. Только знайте, что если до того августовского дня в прошлом году у меня и было что-то похожее на навязчивый невроз, выражалось это лишь в том, что перед выходом на работу я заскакивал в ванную посмотреть, все ли волоски выдернул из носа».
«Может, это и так. Лично я сомневаюсь. Не давлю на него. Прошу рассказать мне, что же случилось в тот знаменательный день». Он начинает рассказ. Рассказ его длится 3 сеанса. На второй сеанс, 15 июня, он приносит календарь. Это не просто календарь. Это улика номер 1.